Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточно-христианской филологии восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Здравствуйте, отец Олег!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим наш разговор о третьем члене символа веры. В прошлый раз мы затронули тему грехопадения и его последствий. Отец Олег, а какие последствия грехопадения наблюдаются в отношении между людьми?
Последствия совершенно очевидны, потому что мы сталкиваемся с ними каждый день в наших отношениях с окружающими нас людьми. Действительно, грех не только человеческую природу извратил, нарушив иерархическую субподчиненность ее составляющих, об этом мы подробно говорили в прошлый раз, но он также человеческую природу разделил или атомизировал. В Священном Писании о сотворении человека говорится очень интересным образом. Говорится, что Бог сотворил человека в единственном числе, мужчину и женщину сотворил их во множественном числе. Вот такое словоупотребление, когда один и тот же предмет называется сначала в единственном числе, а потом в двойственном, имеет свою целью подчеркнуть честнейшее единство, которое существовало между людьми до грехопадения. До грехопадения прародители Адам и Ева как бы составляли единое целое. Жизнь одного в то же время являлась и жизнью другого, и нельзя было провести четко однозначной границы, которая бы точно определяла, где кончается жизнь одной личности и начинается жизнь другой. Грех – это внутреннее единство человеческого естества – рассекает. После грехопадения каждая личность замыкается в самой себе, как бы в некой скорлупе, и удерживает за собой осколок, фрагмент некогда общей человеческой природы, а других людей начинает воспринимать как нечто внешнее по отношению к себе, чужое. Вот как об этом говорит современный греческий православный философ Христос Янерос. В результате грехопадения природа дробится на множество индивидов, каждый из которых живет лишь для себя, индивидов, вероломных по отношению друг к другу и оспаривающих друг у друга право на жизнь. Вернемся опять к повествованию в книге «Бытия». Во второй главе мы читаем, что до грехопадения были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Вторая глава, 25 стих. А в третьей главе, стих 7, мы читаем, что первым следствием греха явилось чувство стыда. Что означает это возникшее в людях неведомое им до того чувство? Вот опять как говорит об этом Христос Янерос. В чувстве стыда, сопровождающем грех, выражается осознание того факта, что устремленный на меня взгляд принадлежит не любящему и любимому существу, которому я питаю полное доверие, но чужому. В этом взгляде нет любви. Чужой человек смотрит на меня лишь как на объект собственных желаний и вожделений. Ощущение наготы означает разрыв личного отношения, отрицание любви, потребность в самозащите от опасности, которую с этого момента воплощает в моих глазах другой человек. Таким образом, после грехопадения между людьми установились отношения отчужденности, недоверия, подозрительности и порой откровенной вражды.
Отец Олег, а какие последствия грехопадения между человеком и материальным миром?
Человек занимает совершенно особое, центральное положение в мире. И поэтому грехопадение оказалось не только его, если так можно сказать, частным делом, но в подлинном смысле слова космической катастрофой. Святые отцы учат, что человек является личностным возглавителем твари, тварного мира, проводником божественных действий на все творение. То есть духовно-нравственным состоянием человека определяется состояние всего мира. Бог устроил мир таким образом, что весь материальный космос может воспринимать и усваивать божественную благодать только через человека. Святой Отец IV века, святитель Григорий Ниский, писал, что человек поставлен в центре мироздания для того, чтобы земное сопревознеслось с божественным, И через растворение дольнего естества с естеством примирным единая благодать равночестно проходила по всей твари. У себя в этих словах говорится о том, что человек был поставлен в самый центр бытия для того, чтобы земное и небесное соединялись между собой в лице человека. И таким образом, божественная благодать через человека могла из мира горнего, небесного распространяться по всему тварному материальному миру. Поэтому в лице человека пал и лишился благодати весь тварный мир. Потеряв этот доступ к божественной благодати, вся тварь, говорит апостол Павел в 8 главе послания к римлянам, совокупно стенает и мучается доныне. Из книги «Бытия», 1 глава, мы видим, что человек был введен Богом в мир как владыка твари, как совершеннейшее из творений, признанное царствовать над всем миром. В результате грехопадения человек утрачивает свою власть над миром, который выходит из повиновения своему господину и начинает мстить ему за причиненные страдания. Так земля отказывается кормить своего хозяина, произвращая терния и волчцы, как говорится в 3 главе книги «Бытия». Животные также в большинстве своем выходят из повиновения человеку и становятся ему враждебными и могут представлять даже опасность для его жизни.
Между грехопадением и следствием грехопадения есть некое промежуточное понятие, которое называется первородный грех. В православном катехизисе говорится об этом понятии, но здесь есть такие сложности, в частности то, что этот термин является и западного происхождения, и к тому же он имеет библейское происхождение. Отец Олег, а что православная церковь понимает под первородным грехом?
Прежде чем сказать о том, что православная церковь понимает под первородным грехом, сначала пару слов следует сказать о том, как церковь не понимает первородный грех. В Западе, в Латинском Западе, в Средние века распространилось учение, согласно которому все люди несут персональную ответственность в юридическом смысле за грех Адама и Евы, что на всех потомков первых людей переходит вина того греха, который они совершили. Такой юридический подход к пониманию первородного греха совершенно чужд для церкви православной. Православная церковь всегда считала, что грех прародителей – это есть их личный грех, который был предметом их личного покаяния. Но очевидно, что все люди, об этом мы уже говорили, наследуют последствия греха прародителей, то есть те изменения, которые произошли после грехопадения в природе человека. Прежде всего, физическую смертность, как говорится об этом у апостола Павла в 5 главе послания к римлянам. «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Пространный катехизис объясняет это тем, что все родились от Адама, зараженного грехом, и сами грешат. Как от зараженного источника естественно течет зараженный поток, так от родоначальника, зараженного грехом и потому смертного, естественно происходит зараженное грехом и потому смертное потомство. По словам священномученика Иринея Леонского, Адам сделался началом умирающих. Однако те изменения, которые были вызваны грехом в естестве человека, не означают просто понижение ценностного уровня человеческой жизни. Любой человек, который сколько-нибудь внимательно относится к своей внутренней жизни, не может не заметить, что греховность – это не просто ущербность, недостаток нашей природы, а это какое-то активное, враждебное человеку начало, которое живет в его членах, органах, влечет его к греху, часто даже помимо его собственной воли. Прекрасно об этом сказано у апостола Павла в 7 главе послания к римлянам. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. В членах моих вижу закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Православная церковь всегда учила, что все люди посредством физического рождения приобщаются к грехопадению прародителей. Уже Ориген в III веке учил, что младенцы через таинство крещения очищаются от скверны рождения. А священномученик Киприан Карфагенский считал, что младенцы, как происшедшие от плоти Адама, восприняли заразу древней смерти через само рождение. Одно из правил Карфагенского собора гласит: «Младенцы, никаких грехов сами собою содевать еще не могущие, крещаются истинно в отпущение грехов. Да, через паки рождения, то есть второе новое рождение, очистится в них то, что они заняли от рождения ветхого». Вот это наследственное повреждение духовно-телесной природы человека получило в православном богословии наименование первородного греха.
Отец Олег, а как соотносится между собой первородный грех и последствия грехопадения?
Первородный грех и последствия грехопадения соотносятся с собой примерно так же, как та или иная болезнь человеческого естества соотносится с ее конкретными проявлениями в организме человека. Различают два ряда последствий первородного греха. Физические, которые выражаются прежде всего в тленности человеческого естества и его смертности. И нравственные, которые проявляются в удобопреклонности воли человеческой ко злу. Первородный грех таким образом следует строго отличать от личных грехов, то есть от свободного противления личности божественному закону. Власти первородного греха подвержены все люди вне зависимости от меры их личного совершенства, в том числе и младенцы, личных грехов не имеющие.
Отец Олег, а как все-таки мы можем определить первородный грех конкретно? Что это такое?
Определить, что, собственно, есть первородный грех в человеке, достаточно сложно. Мы не можем отыскать в человеке такой части его состава, такого природного свойства или качества, на которое можно было показать пальцем и сказать: вот это первородный грех. Дело в том, что таким образом сформулированный вопрос, что такое первородный грех, это вопрос не вполне корректный, потому что первородный грех – это вообще не есть нечто. То, что мы называем первородным грехом, скорее отвечает не на вопрос «что», а на вопрос «как». То есть первородный грех является характеристикой не природы или сущности, а характеристикой образа существования человеческой природы. Можно сказать, что первородный грех – это состояние и образ существования природы человека, родившегося вне царства благодати, находящегося вне Бога, и потому это и состояние, являющееся предметом гнева Божия. Почему это состояние от падения от Бога не является предметом божественного благословения, благоволения, тоже понятно, потому что, отпадая от Бога, теряя божественную благодать, человек становится доступен для воздействия демонических энергий. То есть человеческая природа, неизбежно утрачивая благодатную связь с Богом, приобретает связь духовную с царством дьявола. Вот это состояние человека, противоестественное состояние человека, и есть, собственно, то, что называется первородным грехом. От этого состояния человек спасается в таинстве крещения, которое мы называем вторым или новым рождением человека, или возрождением человека. Потому что в этом таинстве человек воссоединяется с Богом, вновь получает возможность воспринимать и усваивать божественную благодать, таким образом достигать Богом заповеданного совершенства.
Отец Олег, а можно ли сравнить состояние человека после грехопадения, если такую провести антропологическую аналогию, с тем, когда человек теряет иммунитет, когда человек заболевает, и через это заболевание в него проникает болезнь, и через это человек становится удобопреклонен к болезням в дальнейшем?
Да, действительно, довольно хорошая аналогия. Действительно, грехопадение можно сравнить с такой потерей духовного иммунитета, когда человек становится в значительной степени беспомощен перед лицом греха, перед лицом сил зла. Когда человек не может не грешить, не имеет сил бороться с грехом. Вот в таком случае, если продолжать такую медицинскую аналогию, то в таком случае крещение можно сравнить с некоторой вакцинацией, что ли, которая возвращает человеку этот иммунитет, дает человеку силу и власть противостоять враждебному бесовскому воздействию. Только отличие в данном случае от этой медицинской практики будет заключаться в том, что действие вакцины той или иной на человека никак не зависит от устремления воли человека. А вот благодать, которую человек получает в крещении, она, конечно, зависит от расположения человека, от направленности его воли, в зависимости от того, в какой степени человек подвизается, трудится для своего спасения, в какой степени он пытается те семена христианских добродетелей, которые были ему дарованы в крещении и миропомазании, в себе возрастить для того, чтобы принести как итог своей жизни некоторый духовный плод.
Благодарим вас, отец Олег. На сегодня мы закончим наш разговор о третьем члене символа веры. В следующий раз мы продолжим разговор о третьем члене символа. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с иереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!